Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, вновь готов пригласить вас в Дом кино уже в 29-й раз, крупнейший в мире международный фестиваль религиозного кино «Радонеж». Вновь переехали в Москву почти 300 кинодокументалистов со всей нашей страны и из-за рубежа. Вновь вашему вниманию будет предложена летопись духовной жизни нашей страны. Мы вспомним и поговорим с преснопамятным старцем Наумом, святым адмиралом Ушаковым, соприкоснемся с тайной религиозной жизнью Ивана Бунина. Посмотрим редчайшие, изысканные по мастерству мультфильмы о наших святых отцах. Все это мы вместим в 3 дня просмотров в Доме кино. Это, нужно сказать, последнее мероприятие блистательной истории Дома кино, которое после фестиваля снесут. Это будет последний шанс вспомнить 60-летнюю историю этих исторических залов. Приходите с 23 по 26 января с утра в Дом кино, что у метро «Белорусская». Билеты можно получить прямо в Доме кино или в газете «Радонеж», которую можно приобрести в храмах Москвы. Там же опубликована и программа фестиваля. Ждем вас на нашем уникальном кинофоруме с 23 по 26 января. Следите за сообщениями по радио «Радонеж». Это уникальный шанс собраться все вместе нашему замечательному эфирному братству «Радонеж».
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Православие и спорт», программа о сильных людях и духом, и телом. Я ее ведущий Владимир Носов. Позвонить нам вы в эфир можете по телефону 8-495-959-59-39, задать свои вопросы или поправить нас, может быть, или предложить какую-то тему. Я с большим удовольствием представлю наших сегодня гостей, потому что они будут очень сильно выделяться из всех предыдущих, и действительно перед эфиром мы сказали, что это самые молодые, красивые, талантливые люди, наверное, за все время, потому что сегодня у меня в гостях американка русского происхождения, которая родилась в Гонконге, жила в США, училась в Бельгии, а дом нашла в России. У нас в гостях переводчик, блогер и просветитель из США, как она сама себя называет, русской американкой. У нас в гостях Саша Йост.
Здравствуйте.
Здравствуйте,
очень приятно.
Саша. И также у нас автор, ведущий рубрики «Мы русские», на телеканале «Спас», ведущая проекта «Russian Arc» на английском языке, соучредитель движения «Windows to Russia», «Окно в Россию». Анжелика Каретко, добрый вечер,
Анжелика. Добрый вечер. Очень
Здравствуйте. Девушки, очень приятно вас тоже видеть. Вы станете украшением нашей программы, такой брутальной, мужской, за всю эту историю. Я помню, по-моему, только одна девушка была здесь, и теперь вы вместе. Очень приятно. Спасибо, что пришли, нашли время в вашем очень плотном графике. Я знаю, что он действительно расписан по буквально по часам, по минутам. Саша, мы с вами заочно знакомы. Вы летом оставили очень и очень приятный след своими эмоциями, очень правильными словами, когда вы посетили парад семьи, вы записали свое видеообращение и передали его своим подписчикам, своим друзьям, знакомым. Скажите, ну, можете рассказать вкратце вообще, конечно, сколько вы в России живете, вот как ваше здесь пребывание?
Хорошо, я в России уже 2 года с лишним, а до этого я всю жизнь жила за рубежом. Я родилась в Гонконге, потом жила в США, потом отучилась в Бельгии, и вот как раз 2 года назад вернулась, как я говорю, домой. И у меня всегда была цель показать Россию иностранцам с другой точки зрения, такую Россию, как я видела, которую я полюбила, потому что, когда я жила за рубежом, я никогда не видела это ни в СМИ, нигде, поэтому у меня всегда была такая цель, и я стала вести блог, снимать разные регионы, брать интервью разных людей и показывать Россию с позитивной точки зрения и показывать, какие здесь люди, какая у нас культура, какие красивые традиции. И также я сняла ваш парад семьи, потому что мне было важно показать, что в России есть эти семейные ценности, которые, к сожалению, сейчас на Западе, они более потеряны. И почему многие иностранцы видят Россию как новый этот ковчег, потому что здесь как раз сейчас поддерживают вот эти семейные ценности.
Причем это как-то случайно было, Саша, по-моему, да?
Нет, это не случайно было. Я это просто увидела в новостях, сразу поехала на ВДНХ, и у меня была такая цель, что мне надо это снять, мне надо это показать. Потому что, если я не ошибаюсь, это был первый раз у вас такой парад масштабный на ВДНХ, да?
Да, по счету он был вторым, но таким масштабным,
да,
он был.
Да, и там столько людей было, и это было так красиво наблюдать. И там не только православные были, и из других религий, и вот всех объединяло то, что вот они пришли семьями, и это было так красиво, и я выложила это видео, и очень-очень многие иностранцы это смотрели и говорили, почему у нас нет такого.
Да, это было очень символично, потому что прошлый год, как мы знаем, был годом семьи, и мне кажется, вот это очень-очень важно было подчеркнуть, и мы с Божьей помощью надеемся, конечно, в этом году тоже проводить. В том году он прошел в 100 городах. Общая сложность собрала более 200 тысяч участников по всем, так сказать, парадам семьи, и не случайно наш.
200 тысяч?
Да, в общем, в общей сложности, да, вот более 100 городов включилось, и очень важна сама дата, 8 июля, да. Это день покровителей семьи святых благоверных, да, Петра, да, и Февронии, конечно, на которых мы все тоже возлагаем надежды, мы молимся, знаем, что они помогают, что огромное количество чудес происходит, их мощи находятся в городе Муром, они, да, похоронены вместе, они эти мощи вместе, и по преданию сказано, что их пытались разделять, но они каким-то чудесным непонятным образом все время оставались вместе. Анжелика, расскажите вы, как, я потому что знаю, мы видимся часто, и я чувствую, что вы этим живете. Живете русский мир, все, что вам очень откликается, вот эта искренность людей, которые, несмотря на тысячи километров, переезжают сюда, называют искренне Россию своим домом. Вы этим так прониклись. Вот как это у вас началось знакомство с ребятами вообще?
Как так случилось, да?
Вы стали мостиком таким тоже в этом смысле.
Но вы знаете, передать такие чувства, наверное, может тот человек, который это испытал в какой-то момент в своей жизни. Вот я это испытала. Я испытала чувство возвращения на родину. Потому что когда ты всю жизнь живешь на своей родине, ты иногда начинаешь ее недооценивать, как это многие, к сожалению, наши соотечественники и делают, да, вот, и начинают где-то что-то искать, уезжают, или, ну, мы все свидетелями этих событий стали. Я родилась в Казахстане. И так случилось, ну, в принципе, я была свидетелем, моя семья, мы были свидетелем того, как русское население уезжает из Казахстана. И мы же знаем, что еще с 90-х, да, может быть, даже с конца 80-х этот процесс начался. И мы не стали исключением, мы тоже переехали. Но, правда, переехали мы уже после 2010 года. И, вы знаете, вот сейчас многие переселенцы говорят, вот которые наши русские соотечественники, которые возвращаются, они говорят, мы переезжаем, мы получаем паспорт, а это, кстати, не так просто, надо отметить. А, может быть, сейчас уже проще, я не знаю. Но вот когда мы получали документы, это было очень сложно. Мы проходили все круги ада бюрократического. И нам было очень обидно, что, ну как, мы же русские, мы же приехали
домой,
а на нас чиновники смотрели, никак не отличая нас от трудовых мигрантов, и, в принципе, может быть, даже наш путь был сложнее, чем у трудовых мигрантов, опять же, мы понимаем, почему, да, вот, потому что наш путь был честным.
Да.
И многие говорят, мы получаем паспорт в России, и мы, то есть у нас слезы, мы плачем. И вот я знаю, что это такое. Я знаю, что такое получить паспорт гражданина Российской Федерации. Вы знаете, у нас был такой момент, когда еще мы жили в Казахстане. Это просто передалось, наверное, это передалось от родителей. Когда распался Советский Союз, мы остались в Казахстане. Мы остались в той стране, которую... Ну, мы не знали, что это будет за страна. Ведь мы же не выбирали, мы же не голосовали за новый Казахстан, за отделение Казахстана от Советского Союза. Мы просто остались как тем самым мешком картошки, да, который просто вот отделился, и русское население, мы там остались. И, знаете, я запомнила такие моменты, когда мы встречали Новый год, мы его встречали в семье всегда по времени Москвы. И когда... И мы всегда слушали...
Там другое время, да?
Там другое время, да, на несколько часов. И мы всегда слушали обращение президента. Сначала мы слушали Ельцина, потом мы слушали Путина. И вы знаете, и вот в тот момент, когда играл гимн, а ведь у нас красивейший гимн, мои родители плакали. Это был вот тот момент, когда мы понимали, что мы очень далеко от своей родины. И нам очень сложно туда вернуться, потому что это целый процесс, он непростой. Невозможно все бросить и переехать.
Я, кстати, часто замечала то же самое от моей мамы русской, которая жила за рубежом, что всегда вот на Новый год это такая грусть была, что...
Да.
Потому что в России Новый год — это такой праздник, который празднуется именно всей семьей. На Западе такого нет. Там просто, ну, отметил фейерверк и спать пошел. А в России это именно такой семейный праздник. И когда ты так далеко, особенно так далеко от своей родины, это такой грустный праздник. И когда вот в первый раз мы отметили Новый год именно все вместе, и у меня был первый Новый год с бабушкой, с дедушкой, потому что я с ними никогда его не праздновала, я... поняла, что такое русский Новый год и чего моя мама, вот, что ей не хватало все вот эти годы, поэтому...
Вы правильно сказали, что мы недооцениваем, мы вот такое отношение как к чему-то само собой разумеющимся, и к паспорту, и к тому, что мы действительно, наверное, все познается в сравнении только тогда, когда ты действительно отрываешься от своей родины корнями надолго. Я помню, вот в спортивной карьере, больших не было периодов, но недели-две мне было достаточно. Вот где бы ни находился, Европа, Таиланд, Америка, мне наступал такой дискомфорт. И мне действительно было тяжело. И вот я сейчас буквально виделся тоже со своим другом. Это на той неделе мы были вместе в сборной России. Он сам уроженец Крыма и Евпатории, Александр Дмитренко. Он чемпион мира и Европы по боксу, который уехал по карьере в Германию. Вот он там находится уже 24 года. Он периодически сюда приезжает. И он периодически показывает, что он очень сильно тоскует. Вот все-таки даст Бог, этой весной он возвращается, он строит отношения, у него появилась семья, уже, и вот он, я так понимаю, дай, помоги Господи ему, он уже поехал рубить корни. То есть он там, наверное, все будет продавать и будет переезжать основательно сюда.
Ну, сейчас вот наблюдается такое движение, я бы даже не сказала, ну, иностранцы, само собой, но есть... Мы себя называем возвращенцы. Uh-huh. Это дети мигрантов, которые уехали, и сейчас их дети возвращаются. И вот у меня очень много друзей, которые родились, выросли за рубежом, там мама или папа русские, а они первые возвращаются, и после них их семья тоже возвращается. И вот мы такое вот первое поколение возвращенцев, которые возвращаемся в Россию, на ту родину, которую их родители покинули.
Ну, очень думаю, интересный процесс, правда?
Да.
И очень важный, интересный, безусловно, да, потому что ну, этого нет в информационном, очень мало, да, в информационном,
да.
Информационном потоке.
И нас очень много, нас с каждым годом все больше и больше, и мы как-то потом друг друга находим, и у нас у всех одинаковые истории. И когда ты...
И одинаковые чувства, надо
да,
сказать.
Да, потому что человек, который там жил, по-настоящему потом может оценить Россию и понимать, какая в ней ценность. И, ну, когда я общаюсь с моими ровесниками в России, и они часто меня спрашивают, а почему ты вернулась в Россию? Там же так классно, США. Я говорю, вы не понимаете, вы там не жили. То, что вы видите в фильме, это не та США, которая сейчас существует. А те... Вот почему столько людей возвращается, и они потому что понимают, что там. И поэтому, мне кажется, иногда вот иностранцы и вот возвращенцы, они даже больше ценят Россию, чем многие русские.
На самом деле, да, не нужно путать туризм с эмиграцией. То
есть да.
Разные вещи. И когда поживешь, а у меня тоже был такой в жизни опыт, я жила какое-то время в Испании, и вот там я окончательно поняла, что нет, нет, никакая не Европа, моя родина Россия, хотя я родилась в Казахстане, но это моя историческая родина, это моя настоящая родина. И надо жить и строить свое будущее только в России. Потому что те люди, которые там не жили, они многого не понимают, недооценивают. Они просто еще со многим не столкнулись.
Угу. Ну, мне кажется, это безусловно, я думаю, все понимают, насколько это важно. Мне даже, мне кажется, почему-то, что вы сейчас вот, должны, наверное, как-то по-своему учить вот, молодых людей наших, местных, которые здесь родились, которые часто, может быть, даже с границы не были, но они почему-то ее так любят, вот именно в силу того, что вы сказали, что они там, ну, это
Владимир,
прелесть.
Но это же пропаганда, это же мощнейшая да, была да. пропаганда на протяжении нескольких десятков лет, да еще и советского времени эта пропаганда тянулась, что все, что происходит на Западе, это хорошо, западные фильмы, это хорошо, музыка, это замечательно, конечно, еда, Макдональдс, помните эти даже, какие-то сумасшедшие да. очереди, когда открылся угу. первый Макдональдс.
И даже многих европейцев, это тоже они считают, что в США лучше, чем в Европе, вот даже до них это дошло.
Конечно, а если мы посмотрим в корень этой проблемы, то это мощнейшая пропаганда Голливуда,
да.
кино. Да?
Конечно.
Кинематограф.
Конечно, они создали красивую картинку, этот American Dream, американская мечта, которая только существует во сне, как говорят.
А сейчас, кстати, американцы, которые переезжают в Россию, они говорят, да нет никакой американской мечты, вот русская мечта, она есть, а американской мечты, это все, да, как-то эфемерно.
Русская мечта, как вы ее себе представляете? Что это?
Какой сложный вопрос. Мне кажется, русская мечта – это то, что когда-то была американская мечта. Это жить свободно, создавать семью, иметь, например, свой дом. Многие американцы моего возраста, у них уже никогда этого не будет. Многие живут с родителями, например. Когда раньше вот американская мечта – это было вот иметь свой дом, своя семья. Этого нету больше. И в России как раз это все еще есть. И мне кажется, мечта — это свобода. Потому что говорят, что там есть свобода слова, но на самом деле я бы сказала нет. Я вот, я и многие, которые тоже переехали, свобода слова мы как раз почувствовали здесь. Или даже вот, например, свобода пойти вечером по улице и знать, что ты безопасна, что все будет хорошо, тебя никто не ограбит, никто не начнет приставать. В Европе...
Медведи не нападут.
Ну, если медведь, ладно. Медведи мы любим.
Не страшно.
Да, лучше, как сейчас в США есть же мем, медведь или человек, как бы, кого ты боишься больше? Я, честно, человека больше боюсь, и когда я жила в Бельгии, меня там и ограбили, и вот, поэтому, вот, мне кажется, вот, русская мечта, это вот мечта... Это вот свобода.
И вот действительно, простите, Владимир, сейчас, да, я вспомнила наше интервью с француженкой Габриэль, интервью, которое мы записали в рамках нашего англоязычного проекта Russian Arc для телеканала Спас. И француженка Габриэль, такая вот стройная, маленькая, хрупенькая девушка, она, значит, говорит, вы знаете, здесь в России я вижу потерянную Францию.
Да,
ту,
да,
Францию, угу, которой уже больше нет. Ту Европу я здесь вижу, которой больше нет. И это я слышала не только от Габриэль, но и от других людей, с которыми я общалась вот на эту тему. Допустим, один вот такой возвращенец из Австрии говорил, из Германии, Австрии, он говорил, то есть он тоже, маленьким его перевезли туда, и вот он вернулся. И он говорит, вы знаете, а Москва, это, по сути, это Париж 60-х или 70-х, это вот европейская столица в лучшем ее проявлении, в ее лучшей эпохе. Mm-hmm. То есть то, чего сейчас уже нет.
Mm-hmm. Вот, знаете, вот, говоря о свободе, это все-таки очень так красиво, очень так, да, благородно, да, но вот есть мнение, да, что вот та свобода, которая все-таки говорится, которая так пленит, вот это красота, слово, действительно свободное отношение, все, что ты хочешь, оно часто было именно свобода от Бога. Да, и потому мы, может быть, видим то, что происходит, происходило, по крайней мере, до вот недавнего времени, потому что мы видим сейчас активно повестка меняется, но я не думаю, что это исключительно на благо человека, да, это какие-то игры начинаются сейчас, но вот именно то, вот эти 59 полов, гендеров, то есть действительно получается, что какая-то своя свобода, то есть...
Это извращенное понимание свободы.
Да, и, возможно... Вот все-таки тот дух, который все равно, он в Европе есть, Европа христианская, да, по крайней мере, была, да, мы сейчас видим, что храмы перестраиваются, отдаются в аренду, и, как Святейший сказал, что в лучшем случае это может быть какая-то даже мечеть, чем, но это какие-то бары, рестораны, офисы.
Я вот видела это в Италии, в Испании, во Франции.
В Греции.
Я все это видела.
Да, может быть, здесь еще тоже у нас есть свои проблемы. Тоже мы об этом часто говорим.
Конечно.
Нас тоже, мы как сыны своей страны, как бы нас тоже очень много... у нас болит сердце от многого, да? И не все так хорошо, как мы хотим. Но вот это то, что поднимается храмы, что рожаются дети, пятые, шестые. У меня здесь был вот недавно друг... коллегу, который родился, 12-й ребенок.
Потрясающе.
Да, они с супругой еще молодым, 35 лет. Ну, и таких семей много, слава богу. Да, конечно, сейчас мы не можем говорить в глобальном смысле, потому что рождаемость упала до трагических 1,3 коэффициент рождаемости в год семьи. Да, но, опять же, говоря вот о том, что происходит, мы видим, какие средства тратятся на... буквально вот штопание, не знаю, как это назвать, вот эта трансляция вот этих сериалов, фильмов, которые направлены на, как раз наоборот, на развал семьи, а моральные темы совершенно поднимаются.
Но у нас какая-то идет, посмотрите, у нас какая-то еще идет инерция вот той повестки, которую нам заложил Голливуд еще там лет 20, а то и больше назад. И мы как бы продолжаем в нашем кинематографе вот эту повестку. И не только в кинематографе, посмотрите на наше телевидение. Вы меня, конечно, простите, но я искренне считаю, что кроме телеканала «Спас» смотреть больше нечего.
Ну, я смотрю только «Спас», правда. Я думаю, вот мое окружение тоже многие...
Я люди... не понимаю, как это возможно, особенно в условиях специальной военной операции, транслировать шоу экстрасенсов и прочие подобные телевизионные, простите, шлак.
Да, диверсия, это самая настоящая диверсия, информационная политика, федеральные каналы, это как о главном разговор, о главном, программа о главном, где обсуждается там
разводы, да, измены и прочее. И это с одной стороны, а с другой стороны, мы хотим улучшить демографию. Но нужно начинать вот с этих информационных блоков. Нужно начинать вот именно с нашей культуры. То есть нужно в школах рассказывать не... Вот что у нас, кстати, в старших классах сейчас рассказывается?
Я не могу сказать, вы имеете в виду разговор о главном?
А разговоры, да.
Ну, туда различные персонажи, сейчас, по крайней мере, слава богу, там Егора Крида туда не пускают, потому что скандал начался, когда вот его, он пошел говорить со школьниками о главном. Ну, вот я не знаю тем разговоров. Ну, надеюсь, что что-то полезное, хорошее.
На самом деле,
но...
вот эта вот любовь к семье, она в том числе должна и в школах как-то вот культивироваться, что нужно объяснять ученикам, что они не только будущие финансисты и прочие успешные менеджеры, но они еще и семьянины, они еще жены и мужья. И это их главная задача в жизни.
Вообще, самый главный парадокс, на мой взгляд, вот, что вопросами семьи, демографии занимаются люди, к этому отношения не имеющие. То есть я знаю, я мало знаю чиновников, у которых прекрасная семья и много детей. И наоборот, ну, мы не голословно, во-первых, ну, сделано что-то, да, многие вот общественники делают, и они не просто так предлагают свои, свой опыт, свои силы, они готовы трудиться. Но говорят, позовите нас на собрание Госдумы, на создание каких-то полезных законов, на то, чтобы у людей появилось желание рожать. Да, вот очень этот квартирный вопрос, понимаешь, что многодетные все в один голос говорят, невозможно рожать много детей в квартире. Ну, невозможно. Да, нужен дом, нужна свобода, природа. Дети должны расти на улице. Но...
Ну, Владимир, смотрите, ну хотя бы у нас уже появляется все равно этот дискурс. У нас появляется обсуждение этих тем, и, в принципе, как я вижу, у нас меняется, вы меня простите за это слово, но у нас меняется мода. У нас все-таки многодетность уже стала поощряться не только на уровне громких слов с больших трибун, но и все-таки в обществе, среди молодежи у нас уже другое отношение к многодетной семье. Да, не повсеместно, но потихонечку вот эта тенденция, она намечается. А что мы видим, например, на Западе? От чего бегут сюда люди? Вот один мой вспомнил разговор с девушкой из Германии. Она говорит, что в принципе, в Германии, если ты говоришь, что у тебя больше двух да, детей, да, я... то, соответственно, тебя смотрят уже как на ненормального человека, как асоциального человека, и спрашивают, а что у тебя не так? Что у тебя с головой? Зачем тебе столько детей? Понимаете, да?
Ну, да, у нас отживает, слава богу, отживает этот тоже поговорки «плодить нищету». И вот я сейчас недавно был тоже такой прекрасный разговор у моих друзей. Они поехали на Афон, и там живет грек, с которым уже дружеские отношения, встречает постоянно и помогает им добраться до Афона на машине. И вот у него, он многодетный тоже, и вот сейчас в последнюю поездку он встретил моих друзей и говорит... о том, что у него родился 7-й ребенок. И наши друзья в шутку сказали, как бы, ну ты что, ну как бы вот этот, разбивая наш этот такой нехороший миф, да, вот о том, что, ну что, родишь нищету, ну как бы, у вас так не говорят, они сказали, говорят, нет, а это, говорят, это не мои проблемы, да, нам живется не сладко в таком смысле, да, мы не богатые люди, но это не наши проблемы, это его проблемы, он сказал нам рожать, мы рожаем, поэтому мы как бы все вкладываем в руки Бога. Очень такая твердая позиция верующего человека, очень, конечно, было приятно, и нам этого не хватает в глобальном смысле, вот такой веры крепкой. Нам дозвонили в студию, пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Добрый вечер.
Здравствуйте, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте, здравствуйте.
Да, здравствуйте, здравствуйте. Я бы хотел поприветствовать гостей в первую очередь, да, на самом деле очень приятно понимать, что на родину возвращаются люди. Люди, которые в целом по духу... По духу такие, как и ты, которых здесь, ну, скажем так, не хватает. Спасибо за общественную деятельность и за позицию.
Спасибо.
Но в то же время хотел бы вот внести ремарочку небольшую. Дело в том, что у нас в России не все так хорошо, как кажется. И проблем очень много. Очень много. И если бы эти проблемы, они решались на государственном уровне, ну, как, и имели какую-то систему и приоритет, например, многодетные семьи, да, обеспечения семьи. Потому что вот если взять показатели, по которым можно судить о благосостоянии государства, их два. Это увеличение населения, прирост населения и прирост благосостояния. Вот и по всем показателям мы проигрываем. Более того, на Западе не все так плохо. Например, Польша. Там запрещены аборты. Католическая страна. Вот нам вот это сильного не хватает. Сильно не хватает. И, к сожалению, наше правительство при всем, скажем так, при всех инициативах, которые исходят от народа по поводу вот этой проблемы абортов, да, оно нам не идет навстречу.
Да, спасибо большое.
Вот есть за... такая проблема очень серьезная.
Да, есть. Она не одна, конечно же. Да, спасибо за эту вашу речь, за эту ремарку, потому что мы понимаем, что все достаточно не так радужно, не так, как
нет идеальной страны.
Да, это ключевой момент о том, что, вот я, знаете, пока вы говорили, написал цитату из 145-го псалма, где царь-пророк Давид говорит: «Не надейтесь на князи, на сына человеческих, нет же в них спасения». Это нам очень полезно, даже верующим людям, вспоминать о том, что мы не строили планов, не смотрели в рот чиновникам разных уровней, там, мировым лидерам, и не ждали от них какого-то вдруг разворота в сторону рая. Его здесь не будет. Мы его потеряли. Наши прародители его потеряли. Мы как упавшее яблоко с яблони, мы здесь находимся в пути, и такого благоденствия здесь не будет. Это очень важно. Но согласен полностью, что мы даже не имеем никакого шанса на счастье. Мы как страна остаемся детубийцей, совершая самый большой, наверное, суицидальный грех, который вопиет к небу отомщение. И, конечно, отмщение, надеюсь, не будет, но так не бывает, чтобы кровь проливалась детская, и за это ничего не было, и было благополучие повсеместно. Нет. Да, в этом смысле многие страны нам в этом нас укоряют, о том, что, ну, тем самым, что запрещено где-то убийство, названное непонятным словом аборт, на законодательном уровне у нас нет такого, к сожалению. Ну и у нас и нет такой проблемы для большинства людей, потому что...
Ну и потом посмотрите, ведь на самом деле, опять же, повестка, она такая гибкая. В прошлом году, в конце года, если помните, на пресс-конференции президента вот как раз-таки телеканал «Спас» поднял вопрос.
Умница просто, телеканал «Спас» единственный.
Единственный, да.
Понял, самый важный вопрос.
Очень важный вопрос. Вот. И пусть многие пролиберальные, наверное, да, комментаторы это осудили, как наша журналист Ксения, она говорила в этот момент, она услышала, как кто-то там зашипел.
Не удивлюсь, да.
Да, в зале, так, осуждающие, но тем не менее вопрос был задан. Несколько лет назад, опять же, отмотаем, та же пресс-конференция президента, и опять же наша Вероника Иващенко задает вопрос, почему Россия не рожает. Тогда тоже все удивлялись, говорили, ну что же это за вопросы такие. А уже в этом году, обратите внимание, президент подчеркнул, что наша главная задача, одна из главных задач, это... создавать, ну вот я точно не помню, не процитирую, но это многодетные семьи, да, это многодетная Россия. Посмотрите, всего прошло несколько лет, а как-то уже вот сдвигается
да, дай бог,
вот это
да.
Поле обсуждения, да.
Да, Вероника, вы правы абсолютно, потому что мы иногда еще, помимо того, что мы родину не любим, как вы, может быть, ее любите, да, мы еще и недооцениваем себя, потому что от нас очень много зависит, от всех нас. Да, мы думаем, что вот законы принимаются, основное, самое главное действие происходит где-то в Кремле, в каких-то высоких кабинетах. Нет, от людей очень много зависит. От нас с вами очень много зависит, чего мы хотим, к чему мы стремимся. Нам снова дозвонились, давайте ответим на вопрос. Добрый вечер, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер, уважаемые ведущие. Максим меня зовут.
Здравствуйте, Максим.
Здравствуйте.
В деревне занимаюсь аквариум рыбками, и заодно слушаю передачу. Вот. Но знаете, я хотел бы как бы, я полностью поддерживаю и вот звонившего мужчину до этого, и, естественно, тема такая. Тема-то сама, понимаете, ее в одной передаче ты не раскроешь, даже часть темы на самом деле, потому что очень много головотяпства и таких, знаете, как бы
помпезных вот лозунгов. На самом деле это когда вот ведущая женщина, простите, я не знаю, как вас зовут, но как бы дело не в этом, а я хотел бы как бы немножко вот что сказать. А вот знаете, когда у больного гангрена ноги, понимаете, ему приносят йод и говорят, ну хотя бы йод принесли. Вот, вот такая, понимаете, ситуация. Я сам многодетный и сам понимаю примерно, ну, различные аспекты этих тем, проблемы на эту тему. Ну, например, опять же, квартиры.
Ну, какая главная проблема? Жилищная?
Ну, самое главное, ну, в Москве точно жилищная. Угу. Абсолютно. Я думаю, не только в Москве. Вот я сейчас в деревне нахожусь, угу. И, конечно, немножко полегче, когда дети приезжают ко мне. Но Москва сама по себе, там школы, там у меня музыкальные школы, образование и так далее. Все едут, естественно, в Москву. Вот, жить в деревне, конечно, лучше всего. Но совместить это сложно. В Москве квартиру, ну, максимум сейчас вы, наверное, видите, что стоит максимум однушки, двушки, трешки. Но в трешке многодетной не поселится семья. Малодетные там из трех, ну, скажем, когда три ребенка, еще более-менее как-то скрипят зубами.
Подождите, я как многодетный с тремя детьми все-таки буду отставить пока. Я понимаю, что я троечник по сравнению с вами. А сколько детей у вас? Скажите.
Вот смотрите, у меня шесть детей, я живу в двушке. Вы можете
представить? Тесно, тесно, конечно.
Да.
Я... И надо взрослых. А бабушка приезжает вообще замечательно. Мы как цыгане практически живем.
Я много путешествую по регионам России, и это правда тоже проблема.
Я переодеваюсь, просто вы в эфире, а я на телефоне. Я быстро меня.
Спасибо, нет, вот. Спасибо, ага, большое.
Понимаете, я как бы совсем не сказал, вот этот материнский капитал, он превращается в ничто, потому что надо строить целые микрорайоны, состоящих из 4, 5, 6 комнатных квартир. И это не блажь, это нормально, просто обыкновенное, чтобы это все, как бы, чтобы поднять это все.
Кто нам может помочь решить эти проблемы?
Вот. Что, простите?
Кто может помочь нам решить эти проблемы?
Ну, это вот насчет жилищных вопросов, это государственные. Вот. Мы можем что сделать со своей стороны? Только воспитывать детей в православном духе, да, в вере нашей церкви. Вот, чтобы морально-этические нормы хотя бы и манеры поведения, модель поведения и вообще модель образов у них была нормальная, потому что там дальше как Господь даст, что там он только знает, что произойдет с нашими детьми. Но тем не менее, конечно, семья начинается, все точнее, начинается в семье. Ну,
аминь, это Господь, правда. Это вы
знаете. Да, просто вы... я говорю, такая тема, она очень невозможно просто не мне высказаться, я
пытаюсь. Спасибо большое.
Спасибо большое за ваше мнение. На самом деле, конечно, вам-то виднее.
Вам-то виднее, это точно, да. И мне кажется, вот ключевые слова прозвучали, что Господь сам знает, ему виднее. Я думаю, что мы находимся в таком положении, вот как больной с гангреной, да. Ну, болезнь мы тоже понимаем, что они не сами собой, Господь попускает, либо мы их приобретаем в силу своих каких-то греховных поступков, там, жизни, либо просто это крест такой. Вот, и все-таки, мне кажется, вот это ключевое, то, что мы, даже православные, иногда Бога, Господа, Творца неба и земли, ставим как-то в стороночке. Вот, ну вот, брату я хотел бы тоже такой пример привести из наших тоже, вот как раз вот Павел Демин, который вот был у нас здесь, он жил в двухкомнатной квартире с 9 детьми, а потом еще пригласил на долгое время жить свою подругу, которую, к сожалению, муж выгнал на улицу с ребенком ДЦП, и они жили в составе 14 человек.
Так это же ужасно.
13, да, то есть 9 детей их, они вдвоем, муж с женой 11, и еще 2, 13 человек. И вот он такой рассказал случай. Во-первых, я про детей спросил, а как? Причем это двушечка, это не евро-двушка, а 49 метров. Это во-первых. Во-вторых, я говорю, как? Он говорит, дети, они сейчас переехали в другую квартиру, уже более комфортную, 140 метров, их 12 человек, детей. Но вот мне сказал про ту квартиру, говорит, дети ни разу не сказали, что им тесно, неуютно, им мало места, ни разу. Mm. А когда приехала их знакомая семья с ребенком ДЦП, и он очень тяжелый, больной, то есть это не просто, он издал такие страшные крики, очень громкие иногда, вот тогда дети нас стали учить вере, учить православию, потому что они окружили этого ребенка
теплотой.
Такой заботой, любовью, теплотой, что даже мы начали где-то роптать, но вот дети нас учили настоящей вере, настоящему такому христианскому подвигу, и Господь явил милость, ребенку стало намного лучше. за это время, и на пользу пошло, потом у них как-то вопрос это решился, и у брата нашего Павла тоже решился вопрос, государство помогло ему, выплатив 2/3, если не ошибаюсь, стоимости новой квартиры, двухэтажной уже, 140 метров, конечно, квартира, но уже совсем другие.
Мне кажется, решить эту проблему надо как-то больше вкладывать в регионы, потому что там как раз более доступно людям жить в домах или там больше квартиры, но проблема в том, что когда вот путешествуешь по России, ты видишь, насколько больше эти, ну, как маленькие деревни, там, села, что они опустошают.
Они вымирают,
да, вымирают, к сожалению. И есть вот в это надо вкладывать. Не чтобы там 12 детей жили в Москве, а чтобы эти дети могли расти в других регионах России. Надо как-то эту популяцию распределить. Потому да. что в этом-то и проблема.
Кстати, расскажу вам про отца Джозефа Глисона. Слышали вы о нем или нет? Вот Саша, наверное, слышала. Это американский священник. Он переехал в Россию где-то лет 8 назад. Очень интересная у него история, потому что у него нет никаких русских корней. Но когда начались в Америке все вот эти вот активные такие движения ЛГБТ-сообщества, когда...
Запрещенные в России,
правильно?
И США тоже теперь уже почти.
Ну, еще ну, вот на пути, наверное.
Там сказал, что два гендера теперь.
Да, да, да. Вот, и, значит, отец Джозеф принимает такое решение, у него тоже много детей, он принимает решение, что нужно переехать в Россию. Он изучал, куда же нужно... Причем он сам пришел к православию. Он был протестант. Mm-hmm. Он перешел в православие, потому что он понял, он перечитал много книг, он понял, что истина только в православии. И, соответственно, следующий шаг, он стал искать православную страну. Он рассматривал, например, Грецию, но он понимал, что Греция это тоже вполне возможно, что она превратится в ту же Америку. С точки зрения вот этих всех отвратительных законов. Думал про Сербию, но там тоже, как он сказал, где-то, наверное, 50 на 50, мы не знаем, куда Сербия повернется, хотя мы знаем, что наши братья, они крепкие. И в итоге он решил переехать в Россию. И он переехал не в Москву, не в Санкт-Петербург, не в какой-то город-миллионник. Он поехал в Ярославскую область, в деревню. Он говорит, да, моя жизнь, она может быть непростая. Мы не говорим, что нам здесь просто, но мы дышим воздухом свободы.
Вот, про что я говорила.
Да, да.
И многие иностранцы, которые хотят переехать, они не именно с семьями, не молодые, а именно вот у кого семья, они хотят переехать не в большой город. Они хотят вот эту мечту, которую они себе представляют там. Свобода, природа, дом, семья. Но это надо поддерживать.
Да, абсолютно точно, Саша. Нет, мы прекрасно понимаем, те люди, которые в этом направлении двигаются, там, и многодетные, знают, нашим главным тезисом было то, что Россия должна расти не в высоту, а в ширину.
В ширину
у нас необъятные просторы, когда летишь на самолете, едешь на поезде. То есть, вот ты видишь поляне необъятные, конечно, мы должны...
Да, я недавно была в Иваново, и там как раз было 4-5 семей из Германии, из Австрии, которые думают переехать в Россию. И все они хотят приехать в какой-то регион. Вот им очень понравился Иваново, потому что там вот такое вот маленькое, семейное, все друг друга знают, такое как комьюнити, как они говорят. Поэтому вот мне кажется...
А еще знаете, что интересно? Многие, они хотят переехать именно и влиться в наше общество. То есть они не хотят создавать гетто американское, немецкое, французское, а они хотят адаптироваться, раствориться, выучить язык. То есть они приезжают с целью такой, мы хотим стать русскими.
Я думаю, все за такую миграцию, потому что всем этого не хватает. Я даже, может быть, в отношении себя скажу, может быть, нам нужно самим даже готовиться к такому, потому что, что греха таить, иногда и у нас, особенно жители, так сказать, столицы, городов, очень замученный вид, у нас нет времени, мы не можем, как бы, там, обойтись даже с какой-то улыбкой, с добротой, с простой. нам самим нужно перестраивать, обдумывать свое поведение, конечно. И
мы должны стать для них примером.
Становиться гостеприимными, конечно.
Ну, я хочу сказать, что иностранцы, которые сюда приезжают, они все говорят, что русские очень гостеприимные, что очень
теплые.
Может
быть, они просто не ожидают,
что... Вы им передавайте, Саша, что мы будем становиться лучше, еще гостеприимнее.
Мне кажется, не вам надо становиться лучше, а бюрократии надо становиться. Вот в этом нет гостеприимства.
Главная проблема в бюрократии,
это правда. Там нету. Вот когда вот едешь в Сахарово, там ноль гостеприимства.
А в Сахарово хотя бы современный центр.
Да, но все равно, да.
А я знаю, что такое несовременный центр в регионе.
И вот тогда иностранцы реально пугаются и думают, не совершил ли я ошибку.
Да, это сигнал чиновникам, которые за это отвечают, потому что это, конечно...
И в СМИ мы об этом говорим уже много-много лет подряд. Ну, как минимум уже, я думаю, лет 10 мы об этом говорим. Что первое, с чем сталкивается идеологический так называемый мигрант или наш соотечественник, который возвращается, это бюрократическая машина. Да. И вот эта бюрократическая машина будто сигнализирует тебе, что ты здесь не нужен. Угу. И это такое большое, получается, испытание, может быть, искушение, которое да. нужно пройти. И вот ты, если проходишь это все, то ты обретаешь, я могу сказать, действительно, настоящее счастье.
Да. Дай бог, да, чтобы эта проблема тоже решалась, с нашей помощью тоже, может быть, в том числе. Саша, вы в России обрели счастье, вы создали малую церковь, у вас появилась семья в России.
Да, как раз в год семьи.
Да, потрясающе, вы венчались в Санкт-Петербурге.
Да, да, да.
Расскажите, как это произошло, как вы познакомились со своим супругом?
Ну, очень интересно, потому что мой супруг как раз переехал в Россию из Мексики. Он наполовину мексиканец, наполовину испанец, и мы здесь уже познакомились. И вот он переехал 2 года назад, и я тоже, ну, где-то разница 1 месяц. И мы познакомились уже в Москве, и он до этого только приезжал в Россию как турист. И просто влюбился в эту страну, сказал, что я хочу здесь жить, я здесь вижу мое будущее. И вот так получилось, что теперь вот мы вместе здесь, и видим наше будущее здесь, и да.
Можно я добавлю? Вот буквально в крещенский сочельник мы вместе, у нас, опять же, от телеканала «Спас», и здесь уже подключился проект «Windows to Russia», мы собрали блогеров. Саша, да. напомню, блогер, у которой огромная просто аудитория.
Да, это очень важно сейчас.
Собрали блогеров и поехали в Новый Иерусалимский монастырь. Подмосковье, Истра. И вот как раз-таки наши блогеры, они впервые окунулись в крещенскую купель,
да.
они да, прочувствовали, у нас очень яркие такие да. есть моменты, запечатленные на видео. И после этого, надо сказать, каждый, нас было 6 человек, 6 блогеров, каждый сказал, ну вот теперь я точно чувствую себя русским.
Да.
Будто прошла некая да. такая и вот, мой, да, некое да, посвящение.
Крещенское.
Вы представляете, вот мексиканец окунается первый раз в купель. Это, ну, и он сказал, я готов хоть завтра еще раз это повторить.
Правда?
Ему так это понравилось.
Помните, да. как мы у нас на эфире шутили, жив ли
да.
он?
Нет, нет. И он сказал, что я почувствовал вот этот русский дух.
Не всех поразил Саша, потому что все-таки мужчина, хоть и впервые, но Саша на первых рядах
Саша, был... это будто сделала профессионально.
Как будто вы всю жизнь занимались.
Как будто всю жизнь это... Это моя русская часть вышла. У меня дедушка в Сибири, он морж, может, поэтому у меня корни какие-то там генетическая память.
Да, но я знаю, что муж прямое отношение имеет к нашей программе «Православный спорт», ему нравится бокс, вы ему передавайте обязательно, что его рады видеть в боксерском клубе «Торпедо». И, конечно, это вот это лишний, мне кажется, аргумент. Вот помните, когда тоже, кстати, мы разговаривали на программе об этом, что много сейчас критики тоже появляется. Где-то ну, приемлемые, правильные критики, да, то, что не в любом состоянии можно окунаться и так далее. Но, мне кажется, она чересчур где-то перебарщит, потому что вот люди тянутся к этому. Вот это таинство совершается, освящение воды, это тайна какая-то. И вот люди, которые окунаются, это не просто холодненькая водичка.
Нет, это реально вот это чувство, это как очищение какое-то произошло.
Да, и мне кажется, это очень важно. И не только крещение. Мы должны собирать все это.
Эту радость.
Такое богатство.
А ведь это правда такая большая радость.
Да,
мы сегодня опять после эфира это обсудили. Такая была невероятная благодать.
Mm-hmm. Знаете,
вот это чувство радости, да. Вот этого единения, mm-hmm. мы вместе, в крещение, mm-hmm. в монастырь. Это, yeah. вы знаете, это, может быть, одна из лучших каких-то вот поездок mm-hmm. за последнее время, правда.
Согласна.
А вы знаете, Саша, я вот вам ваш муж завидую по-хорошему, знаете, чем? Потому что в России столько таких мест, где вам еще предстоит побывать,
да,
источников,
да.
и монастырей, и настоящих святынь.
Да. Так мы вместе путешествуем в основном, мне помогает снимать видео.
И вы знаете, вот у нас мало уже времени до конца эфира остается, я вот что хочу отметить. Это прекрасно, что вот такие блогеры, как Саша, сейчас обращают внимание на наши православные святыни. Mm-hmm. Почему? Потому что в Америке сейчас православие – это, как они сами называют, самая быстро растущая религия.
Mm-hmm.
Очень много людей разочаровываются в своих приходах, да, вот, и понимают, что нужно где-то еще искать истину. Они находят ее в православии. И вот как раз-таки Саша и вот другие блогеры, почему очень важно вот вместе вот так вот куда-то ездить, показывать.
Конечно.
Потому что мы открываем вот этому западному миру, который живет в своих каких-то вот этих вот гранях и пространствах, мы открываем Россию, мы показываем, какая она настоящая Россия. Вот, собственно, и задача вот нашего движения Windows to Russia – показать истинную, настоящую Россию. И люди меняют свои взгляды. Если им десятилетиями говорили, что Россия – это враг, что Россия – это суровые люди и мрачная страна, то они совершенно по-другому начинают на них смотреть.
Первый отклик о том, что американцы активно принимают православие, я услышал в трудах известнейшего старца Ефрема Аризонского, который основал 19 монастырей, mm-hmm. и потрясающе, то есть эти монастыри сейчас оазисы, они вот духовные острова в Америке, один из них самый большой в Аризоне, и вот я буквально тоже на днях смотрел репортаж, там братья русские, американцы оттуда прислали видео, это, конечно, потрясающе, это в Аризоне, где только каньоны и тюрьмы, там целый оазис, там источники там растут, апельсины, мандарины, там деревья, там жизнь настоящая. И вот тоже я знаю, вот многие из городов продают квартиры, приезжают к этому, селятся рядом, угу. русские в том числе. И мне кажется, это очень большая миссия. Вам низкий поклон, вам Божьей помощи, потому что это очень важно. Вы действительно несете миру свет Христов. Так как у вас это получается, у вас это получается прекрасно, только остается пожелать Божьей помощи.
Спасибо
вам,
большое.
Вашим друзьям, Анжелика, вы тоже к этому имеете прямое отношение, это очень важно. Мы, я думаю, тоже должны как-то все вам помогать, объединяться. Мы не по слову должны быть православной общиной, мы должны быть братьями и сестрами от одной чаши. И мне кажется, это очень большая миссия. Сейчас мир на грани. Мы все время читаем эти заголовки газет, журналов в интернете, которые уже буквальным mm-hmm. текстом иногда строчки из апокалипсиса. Да, и миру нужен Христос. Мы должны показать его, потому что Христос есть, был, есть и будет. Он начало и конец, альфа и омега. И то, что...
Да, я хочу сказать, что очень много темноты вообще в соцсетях, вот, в интернете, и такими видео, как вот, которые мы сняли на крещение, он как раз приносит людям православным и неправославным этот свет.
Надежду.
Да.
И ключевое надежду. Слово еще радость, потому что это нельзя объяснить. Это, вот,
это правда.
Да, очень многие люди вот видели это видео, писали мне, что это вот радость прям передалась она через экран.
Конечно, конечно, Александра выскочила,
они тоже кричала, хотят.
Да здравствует Россия!
Они тоже хотят ваша.
Это нельзя сыграть, действительно.
Нет, невозможно. А наш итальянец Пьетро, он вышел и кричал, мы русские, с нами Бог. Он говорит, это вырвалось просто.
Это было все настолько естественно. И, ну, зрители в интернете сразу чувствуют, что фальши, что нет. И вот когда что-то такое классное, ну, это сразу передается, даже через экран можно, да.
Мне кажется, вот надежда многих, ну, у вас, безусловно, больше знакомых и друзей, да, переехавших. Ну, я знаю, Переславль-Залесский тоже там, да, прекраснейшая община. Там, я, если не ошибаюсь, называется «Сообщество счастливых». Они себя назвали, там больше 200 человек вместе с семьями. Они уже давно переезжают, и тоже это, ну, просто люди, которые радуются жизни, живут в этом прекрасном городе, который состоит из 40 тысяч человек, но в котором есть 4 монастыря и около 20 храмов, по-моему.
А можно я вам еще один пример приведу?
Да, конечно.
Кратко, значит, Дэниел Трухит, сын голливудского актера, Sound of Music, «Звуки музыки», да, есть такой мюзикл, вот, очень красивый, еще там 60-х годов, вот, значит, сын актера, снявшегося в этом мюзикле, переезжает в Россию, у него... 5, да, по-моему, 5 детей, погодки, девочки, маленькие, вот, и он говорит, я не могу растить их в Америке, это невозможно, это уже небезопасно, с учетом всей вот этой повестки, то, что можно в школе или в детском саду даже говорят, что мальчик может стать девочкой, наоборот. И они переезжают, опять же, они переезжают в деревню, они покупают русский дом, аутентичный русский дом, они его как-то реставрируют, они продают все, что у них есть в Техасе, комфортный большой дом, машину, все, что у них есть, они там продают и переезжают сюда, в русскую деревню, в маленький русский дом, вот как, знаете, как в песне из мультфильма, да, маленький домик, русская печка, вот, и живут здесь. И я его спрашивала в эфире моей рубрики «Мы русские», я его спрашивала, «Дэниел, ну ты счастливый?» И он говорит, «Да, определенно счастливый. Вот здесь я счастливый».
Это лучшая, наверное, сейчас тема для завершения. Сестрички, дорогие, я вас, знаете, что попрошу, буду так вам обращаться теперь, потому что действительно мы одного духа, и я бы хотел бы, поскольку вы являетесь мостиками такими с большой аудиторией, на нас без привлечения, на Россию с надеждой смотрят многие за рубежом.
Правда. Это сколько правда. Пророчеств?
Да, это отдельная тема, конечно, уже мы не успеем, но я вас, знаете, попрошу передавать от лица... Ну, моих близких точно, мое окружение, может быть, даже дерзну сказать от радиослушателей, других людей, мы далеко не святые, но мы хотим ими стать. Мы хотим ими стать святыми, у нас цель такая есть. Да, мы не те, которыми нас хочет видеть Бог, но мы хотим меняться, мы будем с Божьей помощью меняться, вы передайте это, и пусть те, которые вот эти какие-то шлагбаумы ставятся на въезде, на получение документов, мы будем с Божьей помощью вместе их как-то решать, вот, рассчитывайте на нас, на нашу поддержку, мы будем по возможности, по силам помогать, вот, вам низкий поклон за ваши труды, за то, что приехали сегодня, прорубили настоящее окно в Россию для тех, кто будет нас смотреть за рубежом, и очень благодарим вас за ваши труды.
Спасибо, Господи.
Спасибо, Господи. До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Уважаемые радиослушатели, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов», которая будет проходить с 21 по 26 января в универмаге «Московский» по адресу Комсомольская площадь, дом 6. Выставка-ярмарка расположена на третьем этаже универмага. Работают эскалаторы. На выставке вам будет предоставлена продукция храмов, монастырей, фермерских и крестьянских хозяйств. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. Дорогие братья и сестры, проезд, метро, Комсомольская. Ждем вас с 21 по 26 января в универмаге «Московский» по адресу Комсомольская площадь, дом 6, третий этаж. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. С Богом!